Давайте здесь посмотрим на второй странице, есть определение зависимости. Смотрите, здесь у нас определение из словаря. Это навязчивая потребность совершать определенные действия, в частности, какое-то вещество употреблять. Здесь бывает алкоголь или наркотики. И также это бывает связано с привыканием и с неблагоприятными последствиями, если человек хочет это бросить. С ломкой. И иногда бывает, подопечный приходит к вам и говорит, ну, у меня зависимость, я алкоголик или я наркоман, мне нужна помощь.
So how can we help them?
Как мы можем помогать им? И на этом семинаре мы должны обращать внимание именно на то, как помогать молодежи с такими вопросами. И я хочу объяснить вам, молодежь вы должны наставлять точно так же, как и взрослых. Также 15-летнего алкоголика вы будете наставлять. Точно так же, как человека, которому 25 или 35 лет, и он алкоголик. В некоторых случаях психологи будут вам говорить, что подростки или люди, которые еще не до конца повзрослели, они не могут понимать то, что вы будете объяснять им какие-то главные понятия. И другими словами, в сфере психологии они вам рассказывают, что есть три разных возрастных категории. Есть детство, есть подростковый возраст и взрослые. И я могу сказать вам, что с точки зрения Библии не бывает подростков. Улавливаете, что я говорю? В Америке вот это представление о подростках, оно вышло из-под контроля. Что происходит? Многие подростки теперь считаются неответственными за свои действия. Им говорили, что из-за того, что ты подросток, ты не отвечаешь за то, что делаешь, потому что ты еще не взрослый. И, к примеру, этот подросток, которому 17 лет, совершает убийство, то часто он получает меньший срок за такое преступление, потому что отдельный суд ювенальный, а не взрослый суд. Как вы думаете, в России есть что-то такое?
Will distinguish how much to punish.
So same concept, even though you have one court. What I want to say is, I believe that the idea of adolescence is a myth.
Хотя один суд в России, но наказание может быть разным. Я считаю, что представление, такое представление о подростках – это миф.
The idea of adolescence began in 1901.
И вот это представление о подростках началось с 1901 года у известного психолога, которого звали Джей Стэнли Холл. Джей Стэнли Холл. До него никаких подростков не было. Люди просто, которые росли на ферме, они учились, как нужно работать на ферме. Молодые люди работали, как просто люди. И с 13 лет или около этого они начинали полный рабочий день. И с точки зрения Библии есть дети и есть юноши.
age in the Hebrew culture, for example,
например, в еврейской культуре,
the bar mitzvah,
bar mitzvah
identifies when you transition from a child to a young adult.
Показывала переход от детства к юношеству.
So that happens between ages 12-13, right?
Примерно в 12-13 лет это у них происходило.
If you look at examples from the Bible,
если мы посмотрим на примеры из Библии,
how old was David when he slayed Goliath?
Сколько лет было Давиду, когда он убил Голиафа?
Most scholars say he was a young teenager.
Многие специалисты говорят, что он был молодым подростком.
And yet before he killed Goliath,
и до того, как он убил Голиафа,
he killed a bear and a lion with his own hands.
Он своими руками побеждал медведя и льва.
I don't know any teenager, adolescent type teenager who can do that.
Не знаю никакого современного такого подростка, тинейджера, который может так сделать.
Obviously, God gave him some supernatural ability.
Ну, очевидно, Бог дал ему какие-то сверхъестественные способности.
But what I'm saying is, he was a young man.
Но что я хочу сказать, он был юношей.
How old was Daniel when he came into captivity in Babylon?
Сколько лет было Даниилу, когда он был в Вавилонском плену?
Most scholars say.
Большинство специалистов говорят, что он был молодым подростком. Но опять же, в Даниила 1 главе мы видим, что он поступает как человек с убеждениями. И он отказывается брать пищу и питье с царского стола. Это было против его совести, против закона Божьего. И Бог почтил его решение. Даниил 3 глава.
Shadrach, Meshach, and Abednego.
Сидрах, Месах и Авдинаго. Сколько лет было им, когда они были перед раскаленной печью? Были молодые подростки. Но они опять воспротивились царю и не стали поклоняться золотому истукану. И были брошены в огненную печь. Давайте посмотрим в Новом Завете. Сколько лет было Марии, когда явился ей ангел Гавриил? Она была девой, юной девой. Многие считают, что она также была подростком. Но Бог обращался с ней не как с ребенком, но обращался с ней как с молодой женщиной. И поручил ей очень важную ответственность, дал поручение выносить и родить Христа. Давайте посмотрим Иисуса, на Иисуса. В 12 лет что он делал? Он был в храме, и он там учил раввинов. Ну, конечно, он божественный, но он также и полностью человек. И он пример того, какими мы должны быть. В возрасте 12-13 лет он учил в синагоге. А что сейчас происходит в Америке? Вот эти социальные признаки взрослой жизни, они становятся все позже и позже в жизни. И обычно принятые признаки, когда уже человек считается взрослым, а не ребенком, такие, как человек уезжает из своего дома, живет отдельно, но получает образование, получает работу, женится, и у него дети. Когда есть уже вот эти пять признаков, человек считается взрослым. Но вот что происходит. Люди, которые вот эти пять выполнили признаков, им уже, если меньше 20, самое малое, ну, может быть, 25 обычно, 30, или 35, 40, 45, 50, и люди это все на позже и позже откладывают все это. И тогда их не считают вполне взрослыми, пока они не выполнят вот эти пять признаков социальных. Понимаете, в чем проблема здесь? Подростковый возраст становится все больше и больше, дольше и дольше. В Америке можно быть 25-летним. человеком, который 3 часа в день играет в компьютерные игры, живет дома с мамой и папой.
Works at Starbucks, minimum wage job for you know, it's not a substantial career.
Работает где-то в Старбаксе, это такая очень малооплачиваемая работа, не настоящая работа.
This is an example of adolescence gone wrong.
Это пример того, как подростковая жизнь зашла не туда.
In fact, if I were to fight for the reason why I don't think the Bible teaches an adolescence.
И если бы мне нужно было отстаивать представление, что в Библии нет подростков. Я бы показал это из 1 Иоанна 2 главы. Давайте посмотрим 1 Иоанна 2 глава 12-13 стихи. Посмотрите, какие здесь есть 3 категории. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Хотя здесь это рассматривается с духовной точки зрения, здесь он обращается к 3 категориям. В 12 стихе дети, это маленькие дети. В 13 стихе это отцы. И дальше в 13 стихе это юноши. И потом еще в конце 13 стиха отроки, это опять дети, в 14 отцы, и в середине 14 юноши. И видите эти 3 категории, какие? Есть дети, есть юноши, и есть отцы. То есть видно, что есть детство и взрослая жизнь. Просто среди взрослых выделяются молодые взрослые и уже более зрелые взрослые. Но нет в Библии никакого основания еще для одной категории. А вот подростки, это которые могут так легко проводить время, сидеть за компьютерными играми, на потом откладывать какую-то свою карьеру и так далее.
So I think I told you I was a youth pastor for 7 years.
И когда я служил 7 лет молодежным пастором,
so I had him at age 13 to 18.
То возраст был с 13 до 18 лет. И для наших подростков в церкви у нас была цель научить их, что они молодые взрослые, что они юноши. Что вы молодые люди, юноши и девушки. Я не буду проводить с вами какие-то занятия для младенцев, но буду вас наставлять как взрослых по Слову Божьему. И знаете, что в целом происходит в молодежном служении в Америке? Они относятся к ним как к детям. Есть много разных программ. И я имею в виду программы, когда какие-то играют в игры, смотрят фильмы, раздают призы, дают конфеты. А когда наступает время для наставлений, то преподают какую-нибудь ерунду. Ну, к примеру, тот рассказ, который я вам сегодня раньше пересказывал про конфету подобранную. И говорят, вот, у нас есть 5 минут, давайте теперь я вам дам наставление. Ну, просто еще. Я когда-то шел по магазину. Вот это на молодежной группе. Никакой проповеди. Никакого наставления. А, была хорошая неделя. На следующей неделе приводи с другом. Увидимся позже. Шутка такая. На самом деле там все плохо. И как выпускник семинарии мастерс, и как молодежный пастор, убежденный в том факте, что подростковый возраст — это миф. мы относились к нашим 13-летним как к взрослым.
So we teach them the word of God.
Как к юношам. Мы учили их Слову Божьему. Я час преподавал для них.
Just like I did here at the youth conference.
Ну вот как здесь на молодежной конференции я делал.
So, sure. Teaching the youth, you can include some humor.
Конечно, когда учите молодежь, можно включать юмор, подходящие иллюстрации. Но в конце концов вы проповедуете Слово Божье.
И
я все это говорю, чтобы указать, что в библейском душепопечении вы наставляете молодых людей,
just like you counsel adults.
Молодежь, точно так же, как и взрослых.
So there's no such thing as like, well, if they're a young person, you gotta kind of handle it this way.
Ну, это вот молодой человек, надо к ним по-другому относиться.
But if they're an adult, you can handle it this way.
А если взрослый, то уже совсем по-другому.
Yeah. All the principles of biblical counseling.
Нет, все принципы библейского душепопечения относятся ко всей жизни. И это явно для тех, кто исповедует Христа. Мы несем ответственность, чтобы жить так, как Христос заповедал нам
жить.
Давайте посмотрим дальше. Страница 3, где картинка с центром управления. Есть у вас такое, да? Есть у вас такое? Получилось у вас или нет?
Yes or no? Not yet?
Yes. Page 6.
Oh, page 6. Okay, whatever.
Ну да, где там у вас шестая, здесь шестая.
So here's what's going on in the idea of addiction.
Вот что происходит, когда говорят о зависимости.
What we're saying is that there is a that addiction has become a desire for that substance or that experience that is way too great.
Говорят, что вот эта зависимость — это такое пристрастие, сильное желание к употреблению какого-то вещества или какого-то занятия, которое слишком много забирает у человека. И при душепопечении нужно объяснить, конечно, есть физиологические какие-то процессы, связанные с употреблением алкоголя или наркотиков. Но в конечном счете это вопрос сердца. И вот здесь центр управления показывает нам, что у нас в сердце. Сюда входят понятия также совесть, мысли, убеждения. И вот оттуда, из сердца, вытекает поведение. Если мы видим, что есть плохое поведение, алкоголь, наркотики, порнография, то возможно, что это исходит от злого, нераскаянного сердца, необращенного. Смотрите, там внизу под сердцем написано: происходящее в сердце определяет, чему или кому поклоняется человек. Иисус это говорил так: от избытка сердца говорят уста.
And so the first thing you want to do is understand that they're not addicted to that stuff because they have a genetic predisposition.
Мы должны прежде всего понимать, у них есть зависимость от этого вещества не потому, что генетически они предрасположены.
They're not addicted to that stuff because of previous exposure.
И не потому, что они когда-то это попробовали.
Because they can't put the past in its place.
Они могут прошлое поставить на свое место.
They're addicted to it because at the present their heart is worshiping the addiction.
Но они в зависимости, потому что сейчас их сердце поклоняется этой зависимости. Давайте посмотрим следующую картинку ниже, вот такая. Нашли такую? Мы поэтому и говорим, чего вы желаете в сердце. Желаете ли Христа? Или желаете угодить самому себе? Вы можете прочитать вот цели тех, кто хочет угодить Христу. А с другой стороны, цели тех, кто хочет угодить себе.
So you can read through that chart more carefully, you know, when you have time. I'm just making sure you see that as a helpful resource to kind of gauge what's going on.
Когда у вас будет время, вы можете подробнее прочитать эти пояснения. Просто я хочу показать, что есть в этом конспекте.
So let us talk about, so how do you counsel somebody who has one of these addictions?
Как же делать, проводить душепопечение с теми, у кого есть такая зависимость?
So first of all, I would just say, if they are addicted to alcohol or drugs.
И прежде всего я бы сказал, есть ли у них зависимость от алкоголя или наркотиков?
Since those are true physiological components.
Поскольку там есть подлинные физиологические компоненты.
It may be helpful to have them go to a rehab center.
То, скорее всего, полезно будет отправить их в реабилитационный центр.
To try to help get them off of these substances.
Чтобы они помогли им как-то бросить употребление.
There are certainly, what's the word I'm looking for? Certainly side effects.
Есть, конечно, побочные эффекты.
To getting off some substances, too quickly.
Если слишком быстро отказаться от употребления какого-то вещества.
Now look, I worked in medicine for a while, so did some of you.
И я когда-то занимался медициной, некоторые из вас тоже.
So if you did stop drinking cold turkey, like right just on your own. You can stop drinking on your own.
Вы можете, к примеру, бросить пить самостоятельно.
And you can come off drugs on your own.
И вы можете самостоятельно бросить наркотики.
It will not kill you to just stop doing it.
Вы не умрете, если просто перестанете это делать.
Am I right, doctor?
Правильно, доктор?
I mean, it's not, you're not going to die.
Вы не умрете от этого, да?
And it may be challenging because if you're an alcoholic, you go through what's called the DTs, or the you have hallucinations often.
Может быть, это очень тяжело будет, к примеру, алкоголиков, возможно, будет белая горячка, галлюцинации и тому подобное.
So sometimes it could be helpful to be in some kind of setting where somebody's helping you with that.
Поэтому полезно будет найти такую обстановку, где кто-то будет помогать вам это сделать. Но ваша задача как душепопечителя – это вопрос сердца. И вы стараетесь помочь человеку заменить плохие поступки на хорошие поступки. Давайте на римскую цифру 7. Перейдем дальше в конспекте.
Says basic biblical principles, strategies, and procedures for helping addicts.
Главные библейские принципы, стратегии и процедуры, призванные помочь зависимым.
See how it says deal with two levels of addiction.
Здесь говорится о двух уровнях зависимости.
And it has this special model here about what you crave more, your heart struggle. You see that?
И там есть такая картинка, когда вы желаете больше, и есть борьба сердца и так далее. Видите такую картинку?
So part of what we're trying to do is we're trying to replace what you've been craving with what you really crave.
Мы стараемся заменить то, к чему, чего вы добиваетесь, на то, что вам действительно нужно.
We're trying to replace the bad desire.
Мы стараемся заменить плохое желание
the good desire.
На хорошее желание.
So generally speaking, the bad desire is, oh, if I drink alcohol, or if I do drugs, or if I look at pornography, that makes me happy.
И в общих чертах получается такое плохое желание. Вот если я напьюсь алкоголя, или употреблю наркотики, или посмотрю порнографию, то мне будет приятно.
And so you begin to think about it, you begin to crave that.
И человек начинает думать об этом, начинает к этому стремиться.
And if we had time to look at the syllabus, you would see he kind of categorizes it as that drugs and alcohol are external drugs that come into your body.
И здесь вы можете в конспекте потом посмотреть, что алкоголь, наркотики относятся к внешним факторам, внешним воздействиям, которые проникают в тело. Но есть и другие воздействия, например, какие-то вещества производятся в самом организме, когда человек испытывает удовольствие. Например, если у человека пристрастие к азартным играм или к порнографии,
Facebook, for that matter,
или к Фейсбуку, например,
it's like when they start doing that addiction,
то когда они начинают заниматься вот этим, что, какая у них зависимость,
sometimes there are endorphins released and they get a little bit of a high, a good feeling.
То у них начинает производиться больше эндорфинов, и они испытывают такое повышенное возбужденное самочувствие, приятное ощущение.
So whether it's an external chemical coming into the body,
и какое бы ни было ли внешнее воздействие химикаты извне тела,
or an endogenous chemical that's kind of released during the experience,
или внутренние какие-то вещества, которые организм производит во время этого переживания,
the problem is still the same.
Но проблема все равно одна и та же. Сердце жаждет чего-то помимо Бога. И когда вы больше этого желаете, то вы больше боретесь с сердцем. Тогда обращаетесь за каким-то физическим веществом или за особенным переживанием. И вопрос тогда, действительно ли это вещество удовлетворяет ваше желание? Удовлетворяет?
Maybe temporarily.
Может быть, на какое-то время.
But not ultimately.
Но не, в конце концов, нет.
And so as soon as it wears off,
и когда это действие, эффект проходит,
your heart's not satisfied.
Сердце не удовлетворено.
So you want to go do it again.
И тогда вы хотите еще раз это сделать.
So you get into this vicious cycle,
и начинается этот порочный круг.
Of, I want,
я хочу.
I know I probably shouldn't, but I am.
Я знаю, что это не следует делать, но я сделаю.
You abuse the substance, or you purposely enter into the experience.
Злоупотребляете каким-то веществом или намеренно выполняете какие-то действия.
Feel a little better for a little while.
Какое-то короткое время чувствуете себя лучше при этом.
Over, your heart's not satisfied.
Когда это заканчивается, сердце не удовлетворено.
And so you can't wait to get to do it again.
И вы ждете, не дождетесь, как бы еще раз это сделать. И нам нужно заменить этот круг на тот, который лучше. И вот здесь, есть у вас вот эти круги, нет? Видите? Хорошо. Мы должны сформировать новые привычки. Когда сердце наше борется, когда у нас какие-то сложности, вместо того, чтобы идти к употреблять вещество или заниматься каким-то нашим занятием, мы бы обращались к Христу. Мы обращались к Его Слову. Мы бы шли к тем, кто помогает нам, подотчетности, шли бы к нашим пасторам, к нашим душепопечителям. Мы бы шли туда, где нам помогут стать ближе к Христу. И что тогда будет? И сердце ваше будет удовлетворено. Христос — это больше, чем достаточно, чтобы удовлетворить все ваши потребности. И смысл вот такого освящения в том, что мы возрастаем в подобие Христу. И чем больше мы так поступаем, тем крепче наши привычки. И тем больше удовлетворения мы обретаем во Христе. И если человек имеет какие-то такие зависимости, я думаю, вы должны сначала ему нарисовать вот эту идею, показать. И тогда можно взять какой-то подходящий текст Писания, потому что вы, понимаете, не психологи, но вы пастор. Так что вот какой инструмент вы будете использовать. Вы не будете говорить: «Последние исследования показывают». Нет, они скажут: «Что же ты, что у тебя там с порнографией? У тебя проблемы с алкоголем?» А Библия говорит: перестань. Нельзя это делать.
So gospel,
так что, может быть, сначала потребуется Евангелие.
Which, by the way, is where I start with every counseling appointment.
И, кстати, это помогает на всех встречах по душепопечению. Потому что вполне может быть, что этот человек неверующий. И если вы постараетесь много сказать, что можно, что нельзя, а человек неверующий, то это приведет к законничеству. Так что вначале нужно убедиться, что человек пришел к Христу. К примеру, если какой-нибудь наркоман придет ко мне и скажет: «Вот, я слышал, что вы душепопечитель, и я хочу, чтобы вы помогли, я буду задавать ему вопросы, чтобы узнать, кто он, собрать информацию». А потом, скорее всего, посмотрю на него и скажу. И скажу: «У тебя проблемы намного хуже, чем ты думаешь. Ты думаешь, что у тебя зависимость от героина? А настоящая проблема в том, что ты не знаешь Христа. Это значит, что ты идешь в ад. а я могу помочь. И только если ты придешь к Христу и уверуешь в Него, ты сможешь избавиться от этой привычки так, чтобы это было угодно Богу. Если кто-то неверующий, то библейское душепопечение не работает. Я не могу по-настоящему помочь неверующему, если он отказывается прийти к Христу. Давайте так это объясним. Ну, скажем, супруги приходят ко мне. Намного чаще такое бывает, по крайней мере, там, где я живу, чем с наркоманами. Ну, допустим, какая-то пара, которые живут по соседству, и узнали, что тут есть душепопечители. Мы делаем рекламу, у нас мы числимся как сертифицированные душепопечители. Например, на сайте у нас есть это. У нас есть брошюрки рекламные, мы их раздаем. Там очень так кратко сказано, если вам или вашим знакомым нужна помощь, то вы можете прийти к нам. Мы можем дать вам надежду, и надежды в Слове Божьем. И часто люди приходят просто, которые живут по соседству и хотят получить наставление. И если у них нет никакой другой причины, просто из-за того, что мы бесплатно это делаем. Если вы пойдете к психологу в Америке, $150 в час. Американцы много платят за всякие жалкие советы. А мы бесплатно свое делаем. Так что наши душепопечители — это либо пасторы на содержании, либо люди без поддержки, но они обучены этому. Они просто добровольно служат, это их служение. И до того, как они придут к нам, ну, предположим, это звонок. Звонят, говорят, мне нужен совет. И мы тогда говорим, ну, замечательно, тогда, пожалуйста, откройте сайт церкви, там заполните анкету. И когда мы получим вашу анкету, то в течение 48 часов вам перезвонят. И сделают вам первое назначение для душепопечения. И вот потом такой подопечный приходит. У нас уже есть некоторые данные. И там в анкете вопросы наподобие: какая ваша проблема? Что вы уже делали? Какие советы вы еще искали? Что сейчас с этим происходит? Женаты вы в браке или без брака? Какие лекарства принимаете? Верующий вы или неверующий? Какую церковь посещаете? Читаете ли Библию каждый день, или раз в неделю, или никогда? Там всякая разная информация. И перед тем, как встретиться с людьми, я смотрю эту информацию. И даже по этой информации часто можно угадать, что это человек верующий, у которого какие-то сложности, или он просто неверующий по соседству. Ну и предположим, что вот эти супруги просто по соседству живут неверующие, и у них проблемы в браке. И вот они приходят. Я говорю им, ну, пожалуйста, расскажите о ваших проблемах. Да, здесь вы в анкете написали, но я хочу лично от вас услышать, что происходит. И они говорят вот о том, что любви не хватает. Но муж меня не любит, это он все виноват. А муж говорит, да, это жена моя, она даже не спит со мной. Это она виновата. И начинается вот эта всякая ссора, перебранка. Я смотрю, слушаю, записываю. И потом через какое-то время я останавливаю это. не смотрю на них и говорю им, ну знаете, как вам бы это сказать? Ну знаете, ваша проблема намного больше, чем вы думаете. И они тогда говорят, говорю, ваша проблема с грехом. А вы согрешили против святого Бога и заслужили ад. И я останавливаюсь, делаю паузу, чтобы это утряслось у них. Пока им становится неуютно уже. И уже они стараются, наверное, встать и говорить, ну ладно, мы пошли тогда. А я говорю, ну знаете что? Но решение этого намного лучше, чем вы думаете. Иисус Христос умер за таких грешников, как вы. Я рад буду помочь вам с вашим браком. Но это просто один из симптомов греховного сердца. И я призываю вас сегодня, придите к Христу. Он спасет вас, если вы раскаетесь в грехах. И Он даст вам вечную жизнь. И Он поможет вам наладить отношения в браке намного лучше, чем вы когда-нибудь об этом думали. И прежде чем перейти ко всем наставлениям насчет брака, с которыми я хочу вам помочь, я сначала хочу вам помочь в том, что намного важнее. И я начинаю говорить Евангелие. И уделяю этому 5 или 10 или 15 минут. Свидетельствую им. Когда я уже засвидетельствовал им и рассказал Евангелие, я тогда спрашиваю, ну, что вы думаете? Если говорят, да нет, Иисус нам вообще это не нужен, нам бы вот с браком разобраться. И тогда я отвечаю, извините, тут я не могу помочь. А что тогда я еще могу сделать? Если они неделя за неделей будут приходить и говорить, что Христос им не нужен, что я тогда, какие-то сладки к их браку могу нашить, чтобы просто внешними мерами как-то помогать им? Разве такое библейское душепопечение? Ну, давайте я сейчас научу вас, как правильно поступать в браке, но раз вы не хотите меняться в своем сердце, мы про сердце вообще говорить не будем. Библейское душепопечение только для верующих. Еще скажу. Конечно, это очень много, о чем поговорить нужно за первую встречу. И, конечно, не каждый с одной встречи скажет, «А, конечно, вы правы, прямо сейчас покаюсь и уверую в Иисуса». И что тогда я говорю? Говорю, вам домашнее задание. И я тогда говорю, вы изучите, пожалуйста, вот эти тексты Писания и предлагаю им текст, где объясняется Евангелие. И проверьте свое сердце, в каких отношениях вы с Богом. И могу дать вам немножко подсказок насчет вашего брака. Но без Христа в сердце они будут бессильны произвести какие-то реальные перемены. Подлинные изменения начинаются с Евангелия и пронизывают всю жизнь. Если вы постараетесь проскочить сразу к отдельным моментом библейского душепопечения, как совлечься старое поведение, облечься в новое поведение. Но не уделите достаточное время, чтобы объяснить Евангелие и проверить на самом деле, в каком они положении по поводу Евангелия, то вы зря потратите время. И что тогда я делаю? Задаю домашнюю работу, связанную с Евангелием. И когда они приходят на следующий раз, Я ему говорю, ну ладно, а как у вас на этой неделе с Богом? Что вы думаете вот насчет всех тех стихов, которые я вам задал, вы их читали? И мы больше тогда разговариваем о Евангелии. И что я тогда делаю? И я говорю тогда, ну давайте немножко начнем говорить о вашем браке. Но каждую неделю мы сначала начинаем разговор с их положением перед Христом. Это с неверующими. То есть каждый раз нужно речь заводить о Евангелии, такое благовестие каждый раз делать, и потом еще вести к тому, чтобы помочь каким-то проблемам. Понятно? Давайте посмотрим другой случай, если вы убеждены, что это человек верующий. Ну, еще до этого. Если кто-то алкоголик или наркоман, то, скорее всего, это неверующий. Если этот грех уже долгие годы обладает человеком, то я много времени посвящу благовестию. Кто-то из вас тоже имел зависимость от таких грехов.
Right?
Да? До того, как вы обратились к Христу. Когда вы приходите к Христу, то вы получаете свободу от этих грехов, алкоголизма и наркомании. Так что типично бывает, если человек обращается к Христу, то эти привычки просто уходят, он оставляет их сами собой. Очень часто библейское душепопечение сводится к тому, чтобы убедиться, что было возрождение. Понимаете? Но если вы все-таки убедились, что этот человек верующий, но у него есть такие сложности, такие проблемы, если он борется или у него проблемы с алкоголем, куда вы покажете ему место из Библии какое? Но это не вопрос на засыпку, просто есть конкретный библейский стих на эту тему. Ephesians 5:18. Замечательно, если это алкоголик, сначала Ефесянам 5:18, и вы объясняете, Библия говорит этого не делать, но исполняться Духом. Если проблема с наркотиками, тогда куда смотреть, какой стих искать? А как насчет тот же самый стих? Та же идея, какое-то вещество контролирует вас, а не Евангелие. Если это алкоголик или наркоман, то вот, пожалуйста, Ефесянам 5:18, и говорите потом о том, что нужно совлечься и во что облечься. Давайте откроем. Ефесянам 5:18. И там говорится в контексте, что они должны свое прежнее поведение заменить на другое, на новое.
So again, it talks about how do not be drunk with wine, for that is debauchery.
Здесь сказано, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство.
But be filled with the Spirit.
Но исполняйтесь Духом.
Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs.
Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными.
To the Lord with your heart.
Поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
So again, what you're doing is you're beginning to teach them, like, look, instead of finding your fulfillment and your satisfaction and being controlled by this drug, you want to be controlled by the Holy Spirit.
И что вы тогда объясняете? Смотрите, вместо того, чтобы искать удовольствие и радости в употреблении наркотика или алкоголя, это надо искать счастье и радости в общении с Богом.
So, and then I might back up to Ephesians 4.
И тогда можно вернуться к Ефесянам 4 главе. Ефесянам 4:1.
So, guys, again, sometimes you're looking for like a whole list of specific verses.
Иногда вам нужен какой-то целый список разных стихов.
And if you're looking for a bunch of specific verses,
если вы ищете список конкретных текстов,
they're all in the syllabus.
Они есть все в конспекте.
So I don't have time to turn to 100 different verses.
У меня сейчас нет времени открывать 100 разных текстов.
It's all right here, so you can study it at your leisure, and you can find a great list of verses to go to. But I want to say something.
Вы можете этот конспект посмотреть на досуге и найти там много хороших текстов из Писания. Но сейчас я хочу показать главное.
It's the concept of the gospel and sanctification that you must get across.
Именно в том главная мысль освящения, изменения, что вы должны прийти к кресту. Нет какого-то такого волшебного стиха, который вы вдруг человеку скажете, и все его проблемы, с которыми он годами боролся, решатся. Но здесь какой подход? Вся Библия в применении ко всей жизни. Будь то наркоман или пристрастие к порнографии или непослушание родителям. Все вопросы, которые есть среди молодежи. А если они режут себя? А если у них склонность к суициду? Если они бунтуют?
If it's too extreme, I first spend all my time on the gospel because I don't think they're saved.
А если это в крайних проявлениях, то я больше внимания уделяю Евангелию, потому что я сомневаюсь, что такие люди спасенные.
If it's a true Christian,
но если все-таки он спасенный,
then I talk to them about sanctification.
Если истинно верующий, тогда я начинаю говорить об освящении.
The two most powerful chapters in the Bible on progressive sanctification.
Две самые выразительные главы в Библии о прогрессирующем освящении. Это Ефесянам 4 глава и Колоссянам 3 глава. Если вы уделите несколько встреч рассмотрению этих глав, чтобы объяснить основные принципы освящения, то вы на самом деле рассмотрите нужный вопрос. И вы, как библейский душепопечитель, будете уделять этому много времени. Ефесянам 4 и Колоссянам 3. И вот как я бы объяснял эти главы. Итак, если это человек верующий, то должны объяснять Ефесянам, понимать Ефесянам с 1 по 3 главы. Да, там ведь доктрина спасения. Здесь, может быть, не главное, как объяснять избрание. Главное в том, что человек спасенный. По крайней мере, из Ефесянам 2 очень ясно. Раньше были мертвы по грехам и преступлениям, а теперь благодатью спасены только по вере в Иисуса Христа. И когда доходим до 4 главы, мы видим, что здесь поворотный момент всей книги. И смотрите, Павел говорит, итак, теперь он двигается дальше. Говорит, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. У вас есть высокое звание христианина. Ефесянам 1.3, вы имеете духовные благословения в небесах. И теперь Бог ожидает, что ваше поведение будет соответствовать вашему призванию. У вас высокое звание, и ваше поведение должно соответствовать. И в этой главе объясняется, как. Вы должны научиться поступать достойно вашего звания. Вы привыкли поступать в своих грехах. Теперь вы должны научиться поступать достойно своего звания. Во втором и третьем стихах он описывает пять способов, что нужно делать. Нужно быть смиренными. Вы должны меньше о себе думать. Человек, который пристрастен к порнографии, это гордый человек. Они думают, что лучше Бога в этом разбираются. Бог говорит, не смотри. Иисус говорит, если смотрел на женщину с вожделением, то совершил прелюбодеяние в сердце. Смирение здесь будет означать, что Бог лучше знает Божье повеление больше, чем мои стремления.
The addicted person is not humble.
Человек зависимый, не смиренный.
The addicted person is, trusting that the addicted person is like fooling themselves, thinking things like, well, this is the last time I'll do this, and then they do again and again and again and again.
Человек с зависимостью постоянно говорит себе, ну последний разок еще раз это сделаю, а потом еще разок и еще разок и еще разок.
Right, that's called pride.
И это и есть гордыня.
That's not humility.
И это не смирение.
And then notice there's gentleness.
И дальше говорится кротость.
So you can apply that principle and say, hey, look, you need to learn to be gentle.
Можно и применить этот принцип, and, учитесь and быть кроткими.
Are gentle when you're drunk?
Тихими, спокойными, когда напьешься, ты кроткий.
When you get into a drunken stupor, does that help promote gentleness in your behavior?
Когда до беспамятства напьешься, что это помогает твоей кротости?
So I'm just saying, all of these principles, they're generic.
Нет, конечно, не помогает. Эти все общие принципы.
In the ultimate sense, they really are talking about the body of Christ, how we're to relate to one another.
В конечном счете, они говорят об отношениях в теле Христовом.
So you're to be patient, bearing with one another in love.
Нужно быть долготерпеливыми, снисходить друг к другу любовью.
Eager to maintain the unity of the Spirit and the bond of peace.
Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира.
And so really what he's talking about in chapter 4, verses 1 through 16 is walking in humility.
И дальше, что он говорит с 1 по 16 стих 4 главы, вы должны поступать в единстве. Единстве. 17 стих, посмотрите.
He starts to teach them, now what you need to do is you need to start walking in understanding. You need to have an understanding of what's going on.
Дальше в 17 стихе он говорит, вы должны поступать разумно, понимая, что делаете.
So they need to start walking in a way that's not overcome with what the Gentiles or unbelievers do.
Не должны поступать так, как язычники, неверующие.
But here's the real key, verses 22 to 24.
И вот с 22 по 24 стихи это ключ.
Here's the command, put off your old self.
Вот повеление, отложить прежний образ жизни,
which belongs to your former manner of life,
ветхого человека,
through deceitful desires,
истлевающего в обольстительных похотях,
and to be renewed in the spirit of your minds,
а обновиться духом ума вашего,
and to put on the new self,
и облечься в нового человека,
created after the likeness of God in the true righteousness and holiness,
созданного по Богу в праведности и святости истины.
So that's essentially it right there. That's the principle of what we call putting off and putting on.
Вот по сути дела это принцип, который мы называем отложить и облечься.
That's replacement therapy.
Вот это терапия замещения.
Stop doing what you're doing.
Перестань делать, что делал.
Start living a life that pleases God.
И начинай жить так, как угодно Богу.
Again, if you want specific verses, the syllabus does a great job talking, giving you some suggested verses for each one of these specific addictions.
Если вы хотите более подробно разные тексты Писания, в конспекте они написаны. Я только некоторые отдельные тексты вам называю.
So what I would encourage you to do is maybe in the counseling session. Spend some time talking about the principle.
И что я призываю вас делать на такой встрече по душепопечению? Вы больше говорите как о принципах.
Assign, that's the word I'm looking for. Sorry, assign all these specific verses for them to read through and to study.
То есть на встрече давайте общее объяснение, а для домашнего задания называйте конкретные тексты для того, чтобы человек самостоятельно изучал их.
Does that make sense? So in their study with you, if you just go from verse to verse to verse to verse to verse and you just get lost in a real deep Bible study, most counselees are going to probably lose interest.
Понимаете, если вы начнете на встрече детально разбирать все больше и больше разных текстов, то многие подопечные просто потеряются в этой богословской дискуссии.
So what I like to do is in the counseling session, I try to paint big pictures, big concepts, make sure they get it.
Поэтому я стараюсь на встречах давать общую картину, главные принципы, объяснять доходчиво, чтобы люди уловили их.
I do turn to the key passages and we read them together.
И я действительно открываю важнейшие тексты, мы вместе их читаем.
But I don't necessarily in the counseling session read verse after verse after verse after verse after verse after verse.
Но на такой встрече я не буду читать текст после текста, еще тексты, еще тексты, еще тексты, еще текст.
But I might assign 10 or 15 of them for home.
Но я могу задать на домашнее задание, может быть, 10 или 15 разных стихов. И я еще могу сказать, что я бы хотел для домашней работы.
So this is essential. I've talked to you. Let me give you. Let's go back to the scenario of the couple comes in who's struggling with their marriage.
Давайте вернемся к тому сценарию, когда приходят супруги и у них какие-то сложности в браке. Кто из вас проводил формальное душепопечение? Кто-нибудь занимался этим? Кто здесь сидел? Хорошо, теперь перерыв надо сделать. Я потерялся. Когда надо было закончить?